говорит Радио Свобода. План на неделю. Основные события, главные тенденции четвертой недели 2014 года в информационном эфире Радио Свобода. Накануне Олимпиады в Сочи Владимир Путин успокаивает мировую общественность. Насколько успешно?
Путин хотел бы, чтобы у него была монополия на правду.
Но, конечно, для тех, которые внимательно следили, это не слишком убедительно звучит. И звучит как минимум каким-то лукавством.
20 января в России вступит в силу закон о болельщиках. Прекратится ли насилие на трибунах?
Одним только принятием нормативных актов и документов поведение отчасти зрителей и ситуацию на трибунах не изменишь. Важен не сам закон, не санкции закона, а неотвратимость.
21 января исполнится 90 лет со дня смерти Владимира Ленина, о чем рассказывали на «Волнах свободы» те, кто Ленина видел.
Отношение Ленина к людям может быть сравнено с отношением, скажем, владельца фабрики к бастующим рабочим.
Международная конференция об умиротворении Сирии, открытие кинофестиваля в Роттердаме, рассмотрение жалоб на дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этих и других важных событиях с 20 по 26 января в программе «Время свободы. План на неделю». Здравствуйте. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. Сначала о главных событиях воскресенья 19 января в России. Сегодня в Москве, Петербурге и других городах страны, а также в нескольких странах мира прошли шествия и митинги памяти убитых ровно 5 лет назад антифашистов, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Преступники и активисты неонацистских организаций Никита Тихонов и Евгений Хасис отбывают длительные сроки тюремного заключения. Организатор убийств не найден. Представители, прежде всего, неформальных левых организаций движения считают годовщину трагедии правильным и уместным поводом для того, чтобы обратить внимание на опасность фашизма в России вообще. В Москве несколько сот гражданских активистов, правозащитников, журналистов, политиков в очень морозную погоду прошли по Бульварному кольцу и возложили цветы на место убийства Маркелова и Бабуровой на улице Пречистенко, рассказывает корреспондент Радио Свобода Умин Шакиров.
Участники акции собрались в Новопушкинском сквере в 2 часа дня. Спустя 30 минут, выстроившись в единую цепочку, начали движение по Бульварному кольцу в сторону станции метро Кропоткинская. В центре Москвы собрались люди разных политических убеждений и пристрастий. От активистов левых и леворадикальных групп до представителей ЛГБТ-сообществ. От анархо-коммунистов до правозащитников и сторонников партии «Яблоко». Главный лозунг «Нет фашизма» в России объединял всех тех, кто пришел в морозный день на акцию. Гражданские активисты несли не только плакаты и снимки с изображением адвоката Станислава Маркелова и корреспондентки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, но и других известных людей, погибших во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Это были портреты журналистов Анны Политковской, Юрия Щекочихина и Ларисы Юдиной. По ходу движения участники колонны скандировали и общеполитические лозунги. Например, «Свободу узникам 6 мая». Назывались фамилии конкретных людей, которые все еще находятся в тюрьмах и изоляторах. Полицейские, обеспечивающие безопасность, двигались параллельно колоннам, перекрывали автомобильный трафик, чтобы шествующие могли беспрепятственно пересечь проезжую часть. Ближе к 4 часам дня участники марша, пройдя через Тверской, Никитский и Гоголевский бульвары, вышли на улицу Пречистенко и возложили цветы на том месте, где 5 лет назад были застрелены юрист и правозащитник Маркелов и журналистка Бабурова.
В Петербурге 150 гражданских активистов собрались на массовый пикет против угрозы нацизма на Марсовом поле. Из Петербурга Татьяна Вольская.
Организаторами акции выступили антифашистское движение, организации либертарных коммунистов «Автономное действие» и несколько независимых социальных движений и гражданских активистов. Сначала они хотели провести марш, но им дали понять, что он согласован не будет. Когда 31 декабря были поданы заявки на митинг, в Комитете по соблюдению законности и правопорядка ответили, что заявка подана рано. 8 января после праздников было уже поздно. Странная ситуация, когда согласовать митинг на 19 января по закону невозможно, возникает не впервые, поэтому организаторы согласились на формат массового пикета на Марсовом поле. Его цель не только почтить память убитых антифашистов Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, но и выразить неприятность неприятие расизма и ксенофобии в современном обществе, высказаться против политических репрессий по отношению к активистам антифашистского движения. Поскольку акция проходит и в Москве, и в Петербурге, лозунг «Нет репрессиям, нет погромам» является общим, но петербургские активисты устроили накануне предварительную акцию в виде круглого стола по вопросам борьбы с ксенофобией и расизмом и мастер-класса по изготовлению плакатов. Так что на Марсовом поле не было недостатка в наглядной агитации. Среди растяжек и плакатов были такие: «Анархизм, антифашизм, автономное действие» и «Мы все антифашисты». В этом и есть одна из главных идей организаторов, что с фашизмом должны бороться все, несмотря на взгляды и партийную принадлежность. С этим согласны активисты петербургского отделения РПР «Парнас». Его лидер Андрей Пивоваров подчеркивает, что не является организатором, но считает своим долгом участвовать в акции.
За последний год ухудшилась ситуация. Есть два места, которые согласовывают. Это Марсово поле и шествие от Горьковской к Марсовому полю через тротуары. Конечно, недопустимо. И, ну, просто в целом у нас все акции пытаются не согласовывать. Это, конечно, политика властей на такое ужесточение. Я думаю, что вот в этой ситуации просто они будут спровоцировать то, что будет санкционированная акция. Вот эти уже антифа этим славны. Мне кажется, что проблема нарастания ксенофобии в обществе, проблема национализма, именно радикального, этнического национализма, она все больше и больше растет, причем пестуется властями, к сожалению. Поэтому, конечно же, это противовесом движения антифашистов.
Почему же городские власти чаще разрешают националистические марши, чем антифашистские?
Разыгрывать националистическую карту. Мы можем видеть в риторике многих там представителей власти, многих близких к Кремлю политиков, очень много так ура-патриотичной, а где-то и националистической, и нацистской риторики. Поэтому они удобно играют на этой карте, и поэтому, мне кажется, не исключали себе возможности какие-то из лидеров участников русского марша просто поддерживают власть, тем самым больше очков на выборах, и тем самым как-то удастся обуздать им народный протест, что, конечно, невозможно.
А вот активисты петербургского молодежного яблока решили провести свою акцию памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой на Троицкой площади у Соловецкого камня. Место выбрано не случайно, ведь Маркелов и Бабурова, как и многие жертвы сталинских репрессий, погибли за свои убеждения и общественную деятельность. У Соловецкого камня решено было обойтись без речей, только цветами и свечами. Впрочем, свечи горели и на Марсовом поле. Это был маленький перформанс. Свечи, зажженные от вечного огня, и зеркала, повернутые к людям, как призыв честно заглянуть к себе в душу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой прошли также в Хабаровске, Уфе, Иркутске, Киеве и других городах. Все они были не слишком многочисленными. Для сравнения, в празднике Крещения только в Москве, по данным полиции, в воскресенье приняли участие 90 тысяч человек. Это программа «Время свободы. План на неделю». Президент России Владимир Путин в Сочи дал телевизионное интервью шестерым журналистам, корреспондентам из России, США, Великобритании и Китая. Россию представляли Первый канал и «Россия-1». Путин ответил на вопросы, связанные с основными направлениями международной критики сочинского олимпийского проекта. В частности, оценил данные о коррупции при строительстве, сведения о непомерной дороговизне спортивных объектов, заявление о притеснении ЛГБТ-сообщества в России. На сей раз Путин сменил привычный для себя агрессивный тон в общении с журналистами и выглядел миролюбивым. Своим мнением об идеологии этого интервью с «Радио Свобода» делится политический эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман.
У меня, безусловно, есть ощущение, что общий тон был миролюбивый и дружелюбный. Я думаю, что у этого интервью, наверное, была все-таки задача вернуть отношение к Олимпиаде, то русло, где оно, наверное, мыслило с самого начала, что это возможность, как даже сам Путин сказал в этом интервью, создать такой непредвзятый свежий взгляд на Россию. На Россию, где происходят не нарушения прав человека, где происходят праздничные спортивные мероприятия. С тех пор, как Россия добилась этого права провести у себя зимнюю Олимпиаду, произошло очень много всякого, что особенно в последний период породило эту волну крайне негативных откликов о России и негативного мнения о России, которое сформировалось главным образом в западных средствах массовой информации и в довольно широких кругах западной общественности.
Это было интервью, прежде всего, предназначено для успокоения мировой общественности, вы считаете, не на внутреннюю аудиторию?
В России в данном случае, если какие проблемы есть с общественным мнением, то они, я думаю, с точки зрения президента России несущественные. У него полная лояльность российских элит, во всяком случае, в публичном пространстве. Забота его состоит в том, чтобы, коль скоро все-таки Олимпиада – это международное мероприятие, Россия тут действительно выступает как хозяин, очень важно послать этот сигнал. Насколько он сработает, это уже другой вопрос. Но надо сказать, что и вопросы в ходе этого интервью тоже были достаточно мягкие. исключением, может быть, целой серии вопросов об отношении к гомосексуалистам, то он был такой помогающий Путину создать именно такой образ. Это очень жестко и твердо с самого начала Путин заявил позицию России, свою собственную, по вопросу о коррупции, связанной с Олимпиадой. Президент вслед за своим, за вице-премьером своего правительства Дмитрием Козаком, который только что сказал, что, собственно, Олимпиаду-то потрачено никакие не 50 миллиардов долларов, а 214 миллиардов рублей. Эту же цифру повторил сейчас Путин. И там есть некоторое лукавство, потому что это цифра расходов, собственно, на Олимпиаду. А Путин сказал, что страна выполняла три задачи. Развитие Юга России и создание нового туристического кластера и базы для спортсменов. И вот как разделить, и какая, собственно, общая сумма, потраченная на весь проект Сочи, об этом никто Путина не спрашивал, а вот цифра 214 миллиардов, она заявлена.
А убедителен был Путин, на ваш взгляд?
Я думаю, что Путин хотел бы, чтобы у него была монополия на правду, что вот раз он припечатал, что 214 миллиардов и никаких там специальных нету, то есть, ну, не без недочетов, он там говорил, что и во всех странах бывают проблемы там с повышением цен и так далее, Россия ничем не отличается, и, конечно, он хотел бы, чтобы у него было последнее слово. В каком-то смысле оно у него действительно есть, потому что если речь идет о судах, в котором, может быть, кто-то там осмелится подавать какие-то иски, то, в общем-то, суды у нас независимости не проявляют, и по важным политическим вопросам решений против мнения наивысшего руководства не принимают. Но, конечно, для тех и журналистов, и, собственно, их читателей, которые внимательно следили, которые видели выкладки и расчеты, это не слишком убедительно звучит, и звучит как минимум каким-то лукавством. Но я уж не говорю о том, что Путин опять повторил, что в основном это частный бизнес, но мы знаем, кто давал кредиты частному бизнесу, это Внешэкономбанк, Банк Государственный. И, кстати, цифра кредитов по олимпийским объектам составила, как недавно официально было подтверждено, 240 миллиардов рублей.
Это такой главный и самый большой калибр, использованный за 18 дней до начала Олимпийских игр. Почему выстрелила путинская пушка именно сейчас? Потому что он главный хозяин Олимпиады, потому что это игры Путина, как считают на Западе, или это обычное вообще дело?
Президент считает нужным для себя. Я думаю, что, безусловно, запросы были. Я думаю, что представление во всем мире уже глубоко укоренилось о том, кто в России главный, кто принимает все самые главные решения и от кого все зависит. И это президент страны. В том, что касается Олимпийских игр, в частности, не забудем, что именно президент и добился в свое время в Гватемале того, чтобы Олимпийские игры проводились именно в России. Это считается его проектом. Это звучало, кстати, и в вопросах.
Понимаете, в чем дело? Вообще-то, согласно Олимпийской хартии, Олимпиаду проводят не страна, не президент. Олимпиаду проводит город Сочи. С этой точки зрения было бы логично услышать интервью накануне Олимпиады за 5, 10, 15, 18 дней, сколько хотите, мэра города, председателя Национального олимпийского комитета. Но при чем тут, собственно говоря, президент?
Глубоко укоренено представление, что в России Путин самый главный. По-любому, сколько-нибудь существенному вопросу. А вопрос о проведении Олимпиады является очень существенным вопросом. Я думаю, что мы не должны делать вид, что мы не знаем, как это устроено в России. Я бы все-таки сказал несколько слов по поводу проблемы гомосексуалистов. И тут, мне кажется, не так это все бравурно звучало. В частности, президент, не знаю, намеренно или случайно, неправильно назвал тот закон, который в России, собственно, принят, и который вызвал такую огласку во всем мире и большое возмущение в целом ряде. Путин сказал, что этот закон называется «Закон о запрете пропаганды педофилии и гомосексуализма». Закон так не называется. Закон называется о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Собственно, уравнивание педофилии с гомосексуализмом – это была попытка принять закон в такой формулировке в одном из регионов России. Я ориентируюсь пока что на опубликованный на кремлевском сайте текст. Может быть, это не прозвучит по телевизору, может быть, это будет поправлено. Там в ответах Путина еще прозвучало несколько формулировок, которые, на мой взгляд, звучат лукавством. Это связано и с позицией церкви, где он говорил, что там и другие церкви тоже относятся к вопросам гомосексуализма жестко. Но именно Русская Православная Церковь устами своих официальных представителей призвала к проведению референдума о том, чтобы это стало уголовным преступлением.
Путин постоянно пытался поставить все российские проблемы в контекст международной ситуации. Когда он говорил о коррупции и о гомосексуализме, или о ситуации ЛГБТ-сообщества и о проблемах безопасности, он постоянно подчеркивал, что Россия Россия – это часть мирового сообщества, она решает те же проблемы и в целом решает их так же, как и цивилизованная часть человечества, скажем так. Не зря он говорил о том, что там в 70 странах запрещен гомосексуализм. В этой связи насколько убедительным попытка такая поставить в международный контекст Россию на одну доску со всеми остальными окажется, на ваш взгляд, убедительной для адресатов этого обращения Путина?
Ну, разумеется, не для всех слова Путина являются истиной в последней инстанции. Поток негативной информации о России достаточно мощный, и одним интервью Путина его не перечеркнуть. Что касается стремления создать такое впечатление, как будто бы российские проблемы ничем не отличаются от западных. Здесь есть существенное привлечение по ряду вопросов. Во всяком случае, дело обстоит сложнее. В каких-то сферах возможно, в каких-то сферах кажется, что президент был неубедителен для тех, у кого есть свое собственное представление, ну, в частности, о том, что происходит в сфере ЛГБТ-сообщества в мире, куда движутся западные страны. Факт, что общий вектор, и особенно в последний период, направлен в сторону расширения прав геев, в то время как Россия принимает этот закон, про который Путин говорит, что он ничьих прав не ущемляет, но, тем не менее, хотя формально это так, фактически мы видим, что с принятием этого закона вышли на поверхность и силы, которые настроены чрезвычайно агрессивно в адрес ЛГБТ-сообщества. Конечно, тенденция в России ровно обратная той, которая имеет место в западных странах. И это всегда эти утверждения, поскольку Путин их делает в режиме вопрос-ответ, а не серия дальнейших подробных вопросов. Ну, так не устроено интервью, так можно дискутировать в процессе какой-то длительной дискуссии. Ну, получается, что за Путиным осталось последнее слово, и он сказал, что в других странах еще хуже, а в западных странах примерно так же.
Вы опытный политолог, сбросьте маску с российского президента. Он беспокоен тем, как пройдет Олимпиада, или он уверен в успехе?
Путин хорошо себя чувствует в режиме интервью, хорошо отвечает на вопросы, у него хорошая реакция. И в этом интервью особенно он демонстрировал уверенность в себе и спокойно уверенное отношение к тому, что России предстоит. Я думаю, что, конечно, безусловно, он беспокоится, и это совершенно естественно, и никто тут не может поставить ему это в упрек. Особенно имея в виду недавние трагические события в Волгограде, конечно, как руководитель страны, как человек, чувствующий ответственность огромную, за, в частности, и за это предприятие, он не может не беспокоиться. Успокоиться. И я думаю, что это в высшей степени естественно и правильно. Так что тут, я думаю, речь не идет совершенно о сбрасывании каких-то масок. Интервью само по себе звучало как ответы на вопросы человека, на котором большая ответственность, и который чувствует себя спокойно и уверенно и может позволить себе доброжелательные отношения даже к тем, которые как в последние, там, скажем, пару лет в России принято считать врагами.
Об интервью Владимира Путина в связи с приближающейся Олимпиадой в Сочи размышлял эксперт Московского центра Карнеги, политолог Мария Липман. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В четверг, 23 января, Президиум Верховного суда России проведет одно общее заседание по так называемому первому и второму делам бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В 2005 году за налоговые преступления Мещанский суд Москвы приговорил их к 9 годам лишения свободы. А в конце 2010 года Хамовнический суд Москвы за хищение 200 миллионов тонн нефти и легализацию преступно нажитых средств приговорил бывших совладельцев «ЮКОСа» к 14 годам колонии. На протяжении последних нескольких лет различные судебные инстанции несколько сокращали сроки наказания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, однако отказывались признать их невиновность. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Разбираться сразу в двух приговорах в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судьи Верховного суда России решили в целях процессуальной экономии и соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства. Почти одновременно в президиуме готовились к слушаниям по первому делу, назначенным по представлению председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, и рассмотрению надзорной жалобы по второму делу. Пересмотреть первый приговор и отменить отказ в рассмотрении надзорной жалобы по второму делу Лебедев требует со ссылкой на новые обстоятельства. Такими, по мнению председателя Верховного суда России, являются решения Европейского суда по правам человека и неучтенные предыдущими инстанциями нововведения в российском законодательстве. Михаил Ходорковский, освобожденный в декабре прошлого года по помилованию президента Путина, в заседании президиума Верховного Верховного Суда России участвовать не будет. Однако, по словам его адвоката Вадима Клёвганта, позиция Ходорковского не изменилась. Он не признает себя виновным и намеревается добиться отмены приговора, который считает неправосудным.
Освобождение в порядке помилования означает всего лишь, что он больше не лишен свободы. Остается в заключении Платон Лебедев, а позиция защиты общая всегда была и остается. И во-вторых, помилование не решает вопросов о виновности, невиновности, не решает вопросов имущественных взысканий, которые тоже есть. Поэтому во всем остальном борьба продолжается, и позиция остается неизменной. Мы по-прежнему не признаем эти приговоры, ни один, ни другой. Считаем их незаконными, необоснованными. Считаем, что они фальсифицированы. Считаем, что никаких оснований уголовной ответственности не было и нет.
В надзорной жалобе на второй приговор своим подзащитным адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в частности обращают внимание верховных судей на то, что в обвинительном акте содержится никем не опровергнутый вывод Хамовнического суда об отсутствии хищения. И то, что Мосгорсуд, ранее рассмотревший жалобы совладельцев ЮКОСа, демонстративно отвернулся от фактов, свидетельствующих о политической мотивированности уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках второго дела ЮКОСа. А декабрьские события, связанные с обстоятельствами помилования Михаила Ходорковского, по мнению его адвоката Вадима Клёвганта, лишнее свидетельство того, какое влияние оказывает политика на всю историю, связанную с ЮКОСом.
Мы прежде всего подчеркивали неправовой характер вообще всего этого дела и этой расправы. Какими бы мотивами она ни объяснялась и не продвигалась. Ну а что касается политической составляющей, безусловно, она есть. Это никто не отрицает. Этого, кстати, не отрицает даже Европейский суд по правам человека, вопреки неправильным утверждениям об обратном. Во всех его решениях написано, что да, суд принимает во внимание и видит эти признаки, он просто не видит достаточной степени доказанности, чтобы признать нарушение конкретной статьи конвенции. Но признаки неправового, неправосудного преследования, связанного в том числе с политическими мотивами, он видит. Ну, конечно, такое освобождение в режиме спецоперации, оно тоже говорит скорее в пользу этого обстоятельства.
Защита Ходорковского и Лебедева приводит множество фактов, указывающих, по мнению адвокатов, на заведомо неправосудные решения Мещанского и Хамовнического суда Москвы. В законности второго приговора усомнились и специалисты, привлеченные президентским советом по правам человека к общественной экспертизе второго дела ЮКОСа. Теперь и этих экспертов вызывают на допросы. В Следственном комитете подозревают, что работа ученых, проводивших общественную экспертизу второго приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оплачивалось из отмытых бизнесменами денег. Причем в официальных бумагах указывается, что экспертами издавались монографии и осуществлялись публикации в средствах массовой информации, создавалась иллюзия необходимости либерализации уголовного закона, и в интересах Ходорковского были внесены изменения в законодательство России. Кстати, одно из изменений в законодательстве, отразившееся на судьбе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, было связано со смягчением санкций по некоторым статьям Уголовного кодекса. Именно поэтому в декабре 2012 года Президиум Мосгорсуда был вынужден привести в соответствие с действующим законодательством приговоры Мещанского суда Москвы от 16 мая 2005 года и Хамовнического суда от 27 декабря 2010 и снизить Ходорковскому и Лебедеву наказание с 13 до 11 лет. Но Верховный суд России, возбудивший надзорное производство, посчитал, что этого недостаточно и сократил наказание на пару месяцев. По словам адвоката Платона Лебедева Владимира Краснова, выделить самое важное из 43-страничной жалобы на приговор по второму делу ЮКОСа довольно сложно, хотя бы уже потому, что каждый приведенный в ней довод, по мнению защиты, в случае его принятия Верховным судом, повлечет незамедлительную отмену приговора.
10,5 лет мы говорим о том, что так называемое дело ЮКОСа – это извращение правосудия, это политически мотивированное преступная репрессия. Поэтому мы будем настаивать ровно на том же, на чем настаивали все эти 10,5 лет. Оба приговора должны быть отменены. Платон Лебедев должен быть незамедлительно освобожден, а Ходорковский и Лебедев должны быть оправданы и получить право на реабилитацию. У Верховного суда он обречен на то, чтобы, по крайней мере, Мещанский приговор был однозначно отменен в связи с тем, что Европейский суд по правам человека установил существенные нарушения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. А с учетом того, что Мещанский приговор стал в известной степени базой для Хамовнического приговора, то эта база и для второго приговора должна быть дезавуирована, что неизбежно, на наш взгляд, должно привести к отмене второго приговора.
В решении Европейского суда по правам человека по первому делу ЮКОСа, обнародованном 25 июля прошлого года, признается нарушение права Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на справедливое судебное разбирательство. И на слушаниях в четверг Президиум Верховного суда России обязан это учесть. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы. План на неделю». Главные события четвертой недели 2014 года, о которых мы расскажем в информационных программах «Радио Свобода». Выпуск продолжим после объявлений.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. 22 января в Женеве открывается конференция о урегулировании ситуации в Сирии. В середине 2012 года на встрече в Женеве главы внешнеполитических ведомств США и России одобрили рамочное соглашение по окончанию гражданской войны в Сирии. И вот только сейчас, после продолжительной задержки, стороны приступают к работе над тем, как конкретно реализовать соглашение полуторагодичной давности. Диалог будет проходить на форуме, получившим название «Женева-2». Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов беседует о сирийском урегулировании с ведущим американским специалистом по Сирии.
Ответить на вопрос о «Женеве-2» мы попросили аналитика Института изучения ближневосточной политики Дэвида Поллока. Вначале краткий экскурс в историю. Каковы были итоги «Женевы-1»? Хочу сразу оговориться, что «Женева-1» — это не переговоры, это декларация общих принципов политического урегулирования конфликта в Сирии, выработанная Хиллари Клинтон и Сергеем Лавровым в июне 2012 года. До самого последнего времени никаких видимых дипломатических последствий она не имела. В принципе, эта декларация могла бы быть полезна, если бы стороны потрудились устранить совсем уж явные расхождения в толковании ее ключевых положений. Но этого не произошло. Например, Вашингтон и сирийская оппозиция были уверены, что в переходное правительство, которым отводится важное место в документе, не войдут ни ближайшие соратники Башара Асада, ни сам президент. Но ни Москва, ни сирийский глава ничего такого в декларации не усматривают. Напротив, Асад открыто заявляет, что будет переизбираться в президенты весной этого года. Если история чему-то учит, то можно быть уверенным, что он победит, набрав 95% голосов. Из неофициальных бесед с американскими дипломатами Дэвид Поллок вынес впечатление, что больших надежд на предстоящие переговоры в Женеве они не возлагают, что, впрочем, не исключает подвижек по некоторым тактическим вопросам. Я имею в виду договоренность об открытии гуманитарных коридоров для доставки предметов первой необходимости населению, блокированному в районах боевых действий, причем даже не по всей стране, а только в отдельных местах, не имеющих непосредственной стратегической важности. Например, в Алеппо, где, кстати, согласно сведениям Госдепартамента, на стороне повстанцев воюют несколько сот чеченских боевиков, или в одном-двух пригородах Дамаска. О малых шансах на успех «Женевы-2» говорит также то, что мы до сих пор не знаем, кто точно будет участвовать в этом раунде со стороны оппозиции в качестве единственного законного представителя сирийского народа. Главные спонсоры оппозиции — США, Евросоюз, Саудовская Аравия, известные как «Друзья Сирии», энергично убеждают ее откомандировать в Женеву своих эмиссаров. Командующий свободой сирийской армии генерал Салим Идрис как будто бы готов участвовать и даже согласен не настаивать на немедленной отставке Асада, если тот сделает жест доброй воли и, скажем, откроет гуманитарные коридоры. Другие повстанческие группировки откровенно тянут время, намекая, что поедут в Женеву, если получат большую помощь или дипломатическое признание. Никто, конечно, не говорит о такой группировке, как ИСИС, Исламское государство Ирака и Леванта, отмечает Поллок. Ее присутствие в Женеве абсолютно нежелательно. Некоторые оппозиционеры готовы идти на компромиссный мир с правительством, только чтобы не допустить дальнейшего усиления ИСИС. Салим Идрис поклялся уничтожить эту союзницу Аль-Каиды, как только Асад будет свергнут и партизанские отряды вольются в регулярную сирийскую армию. Речь идет скорее о группировках вроде Джабат Аль-Нусра, которую Госдепартамент, правда, по-прежнему квалифицирует как террористическую, или Исламский фронт, с которым у свободной сирийской армии отношения сложные, но не антагонистические. Их участие в переговорном процессе – это уже вопрос сложного торга, подчеркивает собеседник «Радио Свобода». Если сделка не удастся, и они не будут приглашены в Женеву, но при этом не объявят предателями тех, кто туда отправится, то это тоже можно считать, пусть небольшим, но дипломатическим успехом. Возвращаясь к поднятому выше вопросу о гуманитарных коридорах, я хочу сказать, что их открытие – дело очень тонкое. Проблема не упирается в большие расстояния, плохие дороги или дефицит продуктов питания, либо отсутствие политической воли у потенциальных доноров. Это сугубо проблема безопасности грузов и сотрудников организации их перевозящих. К сожалению, у нас имеется множество примеров того, что и официальные силовые структуры в Сирии, и инсургенты нарушали в прошлом соглашение о перемирии, конфисковывали грузы, брали в заложники работников благотворительных организаций. Хуже того, в условиях эскалации насилия продовольствие и медикаменты становятся стратегическим оружием, и правительство в Дамаске охотно применяет его против населения, в чьей лояльности оно не уверено. Десяткам тысяч людей угрожает голод и болезни. Подобная жестокость не может не впечатлять союзников Асада, включая Россию, с грустью констатировал Дэвид Поллок. Россия ради дальнейшего ослабления влияния Запада на Ближнем Востоке может, мне кажется, пойти на какие-то тактические уступки и поддержать, например, частичное, географически лимитированное перемирие. Но не более того. На Москву, я уверен, произвел сильное впечатление отказ Соединенных Штатов от актов возмездия в отношении Сирии в ответ на применение химического оружия или фактически, если не официально, от требования об уходе Асада как предусловия мирного диалога. К чему России склонять Асада к компромиссу, если положение на фронтах за последние полгода явно изменилось в его пользу? Американские, европейские и турецкие дипломаты сейчас все чаще заявляют, что сирийский конфликт не имеет, дескать, военного решения. «Я так не думаю. Военные решения существуют, но только для тех, кто всерьез хочет победить», — подчеркнул наш собеседник. «И союзники Асада, Иран, Хизбалла, иракские шииты, Россия тоже так считают, свидетельством чего являются крупные партии оружия, направляемые в Сирию заодно с военными советниками, а также буквально тысячи добровольцев из Ливана и Ирака, сражающиеся в рядах сирийской армии». Что до Вашингтона, Анкары, Евросоюза, то они рассматривают Сирию прежде всего как арену столкновения амбиций Ирана и Саудовской Аравии и далеко не уверены, что их собственные геополитические позиции укрепятся с падением режима Асада. Скорее наоборот, если к власти придут фанатичные исламисты, а поддержка светских группировок движения сопротивления, поддержка реальная, не номинальная, сопряжена с рисками, которые США, Турция и ЕС не хотят брать на себя, когда их внимание приковано к множеству важных и неотложных внутренних проблем, от решения коих, предположительно, их только отвлечет заграничное предприятие с его призрачной выгодой и несомненными опасностями, сказал в заключении ведущий сотрудник Института изучения ближневосточной политики Дэвид Поллок.
С американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 20 января в понедельник в России вступает в силу принятый Государственной Думой в минувшем году закон о болельщиках. Это пакет поправок в различные законы, предусматривающий ужесточение санкций против зрителей, нарушающих порядок пребывания на спортивных мероприятиях. Формальным поводом для принятия закона стала серия инцидентов во время футбольных матчей. Спортивные эксперты и болельщики отреагировали на принятие нового закона неоднозначно. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марк Крутов.
Инциденты с болельщиками на российских стадионах в минувшем году происходили регулярно. Помимо случаев в Химках и в Москве на матчах с участием «Динамо», «Зенита», «Торпедо», можно вспомнить и множество других. Например, самые настоящие массовые беспорядки на стадионе в Ярославле между местным ОМОНом и болельщиками «Спартака» в конце октября. Нередки случаи оскорбления фанатами игроков на почве расовой нетерпимости. А что касается беспрестанного мата на трибунах, то он давно уже стал привычным практически на каждом футбольном матче. Во время чемпионата Европы в 2012 году в Варшаве за беспорядки на стадионе и драку с местными болельщиками были арестованы и затем оштрафованы и высланы из страны десятки россиян. При этом серьезные наказания для нарушителей порядка во время матчей в России – редкость. Во многом потому, что стадионы не оборудованы системами видеонаблюдения, и найти виновников того или иного инцидента довольно сложно. Новый закон предусматривает новые санкции для уличенных в нарушениях фанатов – запрет посещать стадионы и арест на 15 суток. Кроме этого, на спортивных мероприятиях должны появиться специальные контролеры, поясняет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Штрафы в новом законе прописаны очень небольшие, максимум 5000 рублей. На бумаге получается так. Фанат нахулиганил, полиция его отловила, переписала паспортные данные, запретила посещать игры, а в случае нарушения запрета арестовала на 15 суток, например. Другим значимым нововведением закона о болельщиках считается внедрение института контролеров. Вроде бы это те стюарды, которые работают на европейских стадионах. В российской футбольной премьер-лиге предполагают, что они заменят на трибунах полицейских. В идеале у каждого клуба премьер-лиги должен оказаться свой, так сказать, взвод профессиональных стюардов, дисциплинированных людей, тонких психологов, знающих лица каждого фаната и готовых погасить любой конфликт. Ни у одного клуба таких контролеров нет, когда они появятся, неизвестно, и поэтому эти меры представляются, если не преждевременными, то уж в этом случае не вполне возможными.
Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков, принимавшего участие в разработке закона, делает акцент не на ужесточении санкций, а на необходимости сделать наказание неотвратимым.
Сам закон даже не о болельщиках, а это все-таки изменение и дополнение в закон о спорте, и там о болельщиках сказано минимально, а больше о соревнованиях, стадионах и проведениях. Но есть два подзаконных акта. Один из них называется «Правила поведения зрителей», которые специально разработаны для спортивных болельщиков и которые будут регламентировать все происходящее на стадионах. С точки зрения того, что любой закон – это определенный запрет, все болельщики стало что-то понимало, но в то же время понимало, что в преддверии таких значимых крупных международных спортивных форумов в нашей стране, как Олимпиада сейчас в Сочи, чемпионат мира по хоккею или по футболу, но невозможно было обойтись без законодательного регулирования в данной области. И Россия, наверное, одна из последних стран со значимым зрительским сообществом, которая это приняла.
И как тогда этот закон поможет изменить ситуацию на трибунах?
Одним только принятием нормативных актов и документов поведение отчасти зрителей и ситуацию на трибунах не изменишь, но это как один из шагов, который будет способствовать в дальнейшем налаживанию ситуации на трибунах, потому что хотя бы будет единый документ поведения болельщиков регламентирующий, а хотя, конечно, данный вопрос, он лежит гораздо более широкой плоскости, это и строительство современных суперкомфортных арен, а вы простите, что хотите, какое отношение болельщиков, если они приходят на стадионы, которые рушатся, которым почти 100 лет, и на которых соответствующие условия для просмотра игр, это, в принципе, качество игры и целый ряд факторов, которые в целом, когда это все изменится, наверное, и поведение зрителей.
Какие-то санкции к болельщикам вполне можно было применять и раньше, на основании действующего административного кодекса, но проблема была в том, что нарушителей очень трудно вычислить. Например, так и не нашли фаната кинувшего на стадионе в Самаре банан Роберта Карлоса. Что делать с этим?
Важен не сам закон и санкции закона, а неотвратимость наказания. А когда у нас, по сути, не только те примеры, как вы привели, а, допустим, у нас точно так же не нашли виновных в срыве матча «Динамо-Зенит», когда был травмирован «Динамо-Вратарь» Антон Шунин. У нас, если брать ситуацию не только на трибунах, у нас было уголовное дело, по которому даже вот обыски проводили в Всероссийском объединении болельщиков, сотрудники полиции, но так и не найдены виновные, кто обстрелял из футбольных ружей там на базе год назад там игроков «Динамо». До тех пор, пока неотвратимости наказания нет, хоть перевезли в виде пожизненной лишения свободы, но если люди понимают, что они это сделают, их не найдут, то как бы это не остановит.
Житель Москвы Денис, заядлый болельщик футбольного клуба ЦСКА, относится к новому закону крайне отрицательно.
На мой взгляд, так называемая проблема болельщиков сильно преувеличена. За много лет хождения на стадионы я ни разу не почувствовал никакой ни агрессии, ни опасности со стороны таких же болельщиков, как и я сам. Хамство, неуважение, какое-то безразличие почти постоянно ты чувствуешь со стороны органов правопорядка. Тебя без объяснения причин могут отнять все, что угодно, не пустить на стадион только из-за того, что от тебя пахнет алкоголем. Закон о болельщиках, по сути, является законом против болельщиков, потому что в нем написано, что нельзя делать болельщикам. Не кричать, не стоять, не увешивать баннеры, не пить алкоголь. Все нужно согласовывать. А если у нас ответственность РФС, органов правопорядка, клубов, перед самими болельщиками. У меня создается такое впечатление, что закон писали люди, которые ни разу не были на российских стадионах, а знают футбол только по картинке на телевидении и по турпоездкам на финальные части чемпионата Европы и мира. Как можно 20 тысяч болельщиков внести в черный список за то, что они кричат матную кричалку. Да это просто невозможно сделать. То нужно просто работать с болельщиками, и чтобы клуб в первую очередь работал с болельщиками, был заинтересован в них и не допускал те же самые органы правопорядка, на стадионы.
Первой страной, принявшей жесткие законы, регламентирующие поведение фанатов на трибунах, стала Англия. В 1985 году клубы из этой страны были отлучены от международных соревнований из-за трагедии на стадионе в Брюсселе, где атака фанатов Ливерпуля на сектор болельщиков итальянского «Ювентуса» в финале Кубка чемпионов привела к обрушению трибуны и гибели 39 человек. А 4 года спустя в Шеффилде в результате давки на матче полуфинала Кубка Англии погибли 96 человек. После этих трагедий в стране последовательно были приняты законы, запретившие алкоголь на трибунах и установившие запрет на посещение стадионов для тех фанатов, которые были ранее осуждены за совершенные во время матчей преступления. В 1991 году в Англии были введены уголовные наказания за бросание предметов и российские выкрики с трибун, а также за проникновение на поле во время игры, то есть за все то, что в изобилии присутствовало в российском футболе в 2013 году. Эти меры вкупе с национальной системой лицензирования клубов привели к тому, что посещаемость матчей выросла, зачастую находившиеся в плохом состоянии стадионы были отремонтированы, а футбольные хулиганы переместились в пабы или были вынуждены смотреть матчи дома. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы. План на неделю». 22 января в среду в Роттердаме открывается 43-й международный кинофестиваль. Он считается главным мировым смотром независимого кино. Традиционно за работой фестиваля следит обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Он рядом со мной в студии «Свободы». Этот фестиваль в Роттердаме 43-й. Вы впервые попали на этот киносмотр очень давно, почти 20 лет назад, и с той поры не пропускали фактически ни одного года. В какую сторону движется в общем фестиваль?
Ну, в сторону богатства, в первую очередь, Андрей, потому что сначала это, конечно, была неформальная инициатива, были маленькие кинотеатры, сам город очень долго строился и до сих пор недостроен, потому что он был очень сильно разрушен во время Второй мировой войны, и вот Роттердам, ведь это центр вообще современной архитектуры, да, он возникал вот буквально на моих глазах за эти 20 лет. Новые небоскребы, вокзал, который строился и до сих пор, по-моему, окончательно недостроен. Вообще вот фестивальный весь центр. Я еще помню, когда Роттердамский фестиваль проходил в маленьких старых кинотеатрах, а сейчас уже много лет огромный на центральной площади вот этот комплекс ПАТЭ, где находится его штаб-квартира.
Судя от Приморский фестиваль, на самом деле, такой же формально, как Венецианский, как Сан-Себастьян, как, в конце концов, Кинотавр.
Только море холодное, купаться нельзя.
И что, есть какой-то приморский аромат у фестиваля? Или поскольку там гигантский порт, все на этом заканчивается?
Вы знаете, ветер очень сильный. Когда идешь в кинотеатр «Лантарн Вестер», это новый кинотеатр, 2 года назад открывшийся, тоже второй фестивальный центр, нужно идти по набережной, и там вот как раз этот центр новой архитектуры, даже одно здание избрано одним из лучших архитектурных творений прошлого года, там просто иногда сносит тебя с ног, невозможно добраться до кино, так что в основном вот это ощущение сильнейшего ветра. Одна из гостиниц фестивальных – это отель «Нью-Йорк», где останавливались когда-то перед отправкой в Америку голландские евреи во время Холокоста. Это была последняя точка, откуда они отплывали. И вот там как раз живут очень часто самые известные гости фестиваля. Так что вот тоже это портовое вот ощущение есть оттуда.
Как вся эта новая архитектура сказалась на характере, собственно, киносмотра?
В этом году главная тема фестиваля – Европа. Это связано с выборами, грядущими в Европарламент. И поэтому как бы фестиваль пробует определить болезни Европы, да, дух Европы. И там 3 программы разного рода. Есть фильмы, которые ставят такие большие проблемы, ну вот, скажем, как лауреат Венецианского фестиваля прошлого года, фильм Джанфранко Рози, он называется «Священная кольцевая дорога». Это документальный фильм о людях, которые живут рядом вот с этой большой дорогой, построенной вокруг Рима. Очень интересная документальная работа. А есть фильмы, которые ставят очень частные проблемы европейцев, ну, в частности, вот фильм Жоакино Пинто, это очень интересный португальский оператор, который работал со многими знаменитыми режиссерами, как Рауль Руис, например, вот он сделал такой фильм о своей жизни, год из его жизни, а он болен одновременно СПИДом и гепатитом С. Вот это очень фильм, похожий на такие визуальные эксперименты Дерека Джармана. Вот он рассказывает и о своем здоровье, и о своей жизни на такой ферме. Есть еще маленькие фильмы, частные истории, скажем, финского режиссера, очень известного классика Петера фон Бага, о его родном городе Аулу. Это третий по величине город Финляндии, где он вырос. Вот три фильма из этой программы я уже видел, и все они очень хороши.
На этом фоне размышлений о европейских проблемах русское присутствие в Роттердаме имеется какое-то? Кто-то привезет что-то о русских проблемах ЛГБТ-сообщества, прав человека, политзаключенных?
Вы знаете, документальных русских картин немного, а вот в конкурсной программе будет новый русский фильм, я знаю о нем только то, что прочитал в каталоге, он называется «Комбинат Надежда», режиссер Наталья Мещанинова, это фильм о Норильске, о двух девочках, которые растут в тяжелых условиях Норильска. Это игровая картина, и еще один фильм, это в другой уже, в неконкурсной секции, называется «Еще один год», режиссер Оксана Бычкова, один из авторов сценария, та же самая Наталья Мещанинова, которая поставила вот этот вот «Комбинат Надежды», который включен в конкурсе. И будет показан в Роттердаме после Римского фестиваля фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», который вот до российских зрителей еще не дошел, а в Европе его вот так вот постепенно смотрят.
Дмитрий, мне очень нравилось много лет ваша реклама в эфире «Радио Свобода», которая звучала, ваша выпуска «Поверх барьеров». Вы цитировали там Гертруду Стайн, повторяли за ней, что вы любите все, что новее нового. Но мне кажется, вы еще любите все, что старее старого. Всегда обращайте внимание на ретроспективные программы на фестивалях. Что Роттердам предложит вам?
Да, совершенно верно, Андрей. Действительно, в Роттердаме замечательные ретроспективные программы. Один режиссер, который мне очень дорог, это Хайнц Эмигольц, немецкий режиссер, который снимает такие работы полуабстрактные, я бы сказал, об архитектуре. Он снимает фильмы в основном об архитекторах, которые работают с бетоном. То есть это такие вот фактически визуальные поэмы. И второй режиссер, который полностью для меня загадка, это датский режиссер Нильс Мальмрос. Его совсем не показывали на больших фестивалях почему-то, хотя он много лет работает в кино. Очень интересна его биография. Он сам нейрохирург и сын известного нейрохирурга. И его отец был объектом такого большого скандала, когда выяснилось, что во время Второй мировой войны, во время немецкой оккупации, он использовал какую-то установку радиоактивную, которая подвергала пациентов риску заболеть раком печени. И, в частности, один из фильмов сына Нильса Мальмроса посвящен вот этой истории с его отцом. Но самое интересное, что он как сам нейрохирург, и все операции в своих фильмах, а он посвятил своей работе несколько эпизодов, по крайней мере, он проводит сам. Сам режиссер вскрывает своим актерам, персонажам мозг.
Я желаю обозревателю «Радио Свобода» Дмитрию Волчику приятных кинопросмотров на 43-м Международном Роттердамском фестивале, который открывается 22 января в этом замечательном нидерландском городе. Во вторник, 21 января, исполнится 90 лет со дня смерти вождя Октябрьской революции, создателя советского государства Владимира Ленина. Этой дате посвящена историко-архивная программа Ивана Толстого «Ленин с нами». Передаю микрофон автору.
Я в данном случае говорю о прямой связи нас, Радио Свобода, с ленинской фигурой. Дело в том, что в первые годы нашего вещания с Нью-Йоркским программным центром «Свободы», мы тогда назывались «Радиостанция освобождения», сотрудничало немало людей, знавших Ленина лично. Разумеется, они никогда не были друзьями Ильича, но соприкасались с ним по революционному движению еще с конца XIX века. Вот, например, бывший член ЦК РСДРП Рафаил Абрамович.
Ну, конечно, я тогда еще был совсем молодой человек, но через 4 года я уже был членом Центрального комитета. Там, в этом Центральном комитете, не только с Лениным и всеми другими старыми большевиками, но и с Троцким, со всеми ними мы были в одном центральном комитете. Тогда еще жили Плеханов, и Аксельрод, и Вера Засулич, и Лев Дейч, и целый ряд других старых революционеров. Вот мы все вместе работали до 1903 года. В 1903 году на втором съезде наши линии разошлись. Ленин и некоторые его друзья настаивали на том, что нужно действовать методами диктатуры внутри партии и вне партии. Мы на это не пошли. Но в течение нескольких лет мы пытались поддерживать единство, надеясь на какое-то примирение. В 1912 году наши линии окончательно разошлись. Ленин всегда поддерживал фикцию коллективного руководства. Но и когда он был хозяином партии, он был фактическим ее хозяином. Его так и называли «хозяин». Он был марксист какой-то особенный. Он был, конечно, марксист, по крайней мере, в этот период. Доказывал, как мы все, что в России социалистическая революция невозможна, что перескочить прямо из царизма в социализм нельзя, что нужен период демократического развития, развития индустрии капиталистической, развития классов, науки, образования, культуры, индустрии, сельского хозяйства. Но все это он забыл в 1917 году, когда перед ним стал соблазн возможности захватить власть и действовать методами насилия. Этому соблазну он подался. И он пошел по этому пути. С последствиями, гибельность которых для человечества сейчас даже уже невозможно исчислить.
Понятно, что человек с такой биографией и с таким опытом ориентировался в истории революции как у себя дома. Или Марк Вишняк, бывший секретарь Всероссийского учредительного собрания. Слушатели в Советском Союзе воспринимали драматические события тех лет как чуть ли не античную историю, а из радиоприемника до них доходил голос живого участника событий.
В течение всей февральской революции большевики не переставали обвинять Временное правительство, будто оно саботирует и затягивает выборы в учредительные собрания. Когда же 18 января 18 года учредительное собрание открылось, и большевики оказались в нем в меньшинстве, получив примерно 1/4 поданных голосов, Ленин немедленно учредительное собрание разогнал. Решение это далось ему нелегко. Ближайший к Ленину человек в те дни, Бонч Бруевич, так описывает Ленина в заседании учредительного собрания. Владимир Ильич волновался и был мертвенно бледен, как никогда. В этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова казалась еще больше. Глаза расширились. Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу от края и до края. Матрос Железняков, анархист-коммунист, по инструкции, полученной им от комиссара по морским делам Дыбенко, потребовал, чтобы все присутствующие покинули помещение. В это время большевики и левые эсеры из Таврического дворца уже ушли, объявив собрание контрреволюционным. Позднее непосредственные герои разгона учредительного собрания были расстреляны советской властью. Матрос Железняков за бандитизм, хотя позже большевики и включили его в число героев гражданской войны. А Дыбенко, как враг народа, за фашизм и измену во время сталинской чистки маршалов и генералов. Но факт разгона первого за тысячелетие русской истории собрания, избранного свободным волеизъявлением народа на основе всеобщего, равного, прямого и закрытого голосования, увы, остался.
Не меньшим акустическим чудом были и устные воспоминания секретаря исполкома Коминтерна Анжелики Балабановой. О тайном смысле этой ленинской организации она вспоминала в нашем эфире.
В основании этой новой организации было проведение той линии, которую Ленин уже проводил и в эмиграции, и после Октябрьской революции. То есть раскол, то есть создание во всех странах маленьких групп, которые бы беспрекословно повиновались большевистским указаниям. Так что они, собственно, все то, что делали большевики, все это вело к расколу. Они прямо раскалывали путем клеветы, путем подкупов. Так что они разделили пролетариат. И с этим приходится еще до сегодняшнего дня расплачиваться. Я думаю, что отношение Ленина к людям может быть сравнено с отношением, скажем, владетелей фабрики к бастующим рабочим. Конечно, когда на фабрике объявляется забастовка, то владетель или управляющий больше всего ценит тех рабочих, которые поддаются соблазну и которые не соблюдают законов солидарности по отношению к товарищам. Он очень часто к сожалению, выбирал людей не в силу их качеств, а в силу их недостатков, потому что эти недостатки лишали их возможности каким бы то ни было образом не покоряться ему. Он не отдавал себе отчета в том, что применение принципа «цель оправдывает средства» деморализирует людей, и что те самые люди, на которые он рассчитывал для осуществления своей цели, уже являлись совершенно другими ввиду того, что они привыкли применять вот этот пагубный принцип.
Анжелика Балабанова, Рафаил Абрамович, Марк Вишняк и целый ряд других очевидцев трагической российской истории – вот кого Радио Свобода могло предъявить на суд аудитории.
Программа «Ленин с нами» на волнах Радио Свобода впервые в 21 час по московскому времени во вторник, 21 января. Таковы некоторые события предстоящей недели, четвертой недели 2014 года, с которыми мы познакомим вас в информационном эфире Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы», план на неделю. С вами прощаются продюсеры Андрей Амочкин и автор и ведущий программы Андрей Шарый. Всего доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.